9 месяцев спустя после моей поездки в Месье Колледж меня не покидало экзальтированное чувство. Раньше такого со мной не бывало. Я чувствовал такую радость, такую легкость, свободу, присутствие Бога, что объяснить это тем, кто подобного не ощущал, невозможно. Я уверен, что у большинства новообращенных появляется такая же эйфория. Все, что они просятся в молитвах, удовлетворяется автоматически. Решение каких-нибудь личных проблем было делом еще более легким. Например, мое постоянное курение. После 30 лет постоянного курения я пытался несколько раз бросить, используя при этом все. И гипноз, и силу воли, и психологическое стимулирование – все впустую. Проблема достигла своего пика вскоре после того, как я стал христианином, и когда я стал участвовать в собраниях верующих. На одном таком собрании я увидел, что единственный курящий в зале – это я. Мне стало неловко. Наконец я решил выложить Господу все на чистоту, признавшись, что один не смогу справиться с собой, и попросил его помочь мне бросить курить. И он помог. С тех пор я не курю. В тот же самый момент у меня пропало всякое желание курить. Поначалу я носил с собой в кармане пачку сигарет, но потом ее просто выбросил. В нашей жизни появилась необычайная легкость во всем, и так продолжалось около 9 месяцев. Затем эйфория закончилась, и я опять впал в отчаяние. В чем же ошибка? Я попытался поговорить об этом со своими друзьями, у которых был большой «духовный стаж» в кавычках. Они только посмеялись и сказали, что Господь указывает мне на то, что мне еще следует духовно расти. Настало время спуститься с облаков и избавиться от отчаяния и приняться за поиски основ веры. Настало время узнать, какой же мне путь уготовил Господь. Эта мысль была несколько претенциозной. Думать о том, что у Бога есть для меня какое-то особое задание, было удивительно. Чем же я могу быть Ему полезен? Как верующий еврей я знал, что стал чем-то необычным. Несмотря на то, что я осознал себя евреем, большинство евреев в моей компании становилось не по себе. Старые раны и старый жизненный опыт давали о себе знать во многих из них – и в целом все члены еврейской общины едва верили в то, что произошло с нашей семьей. Еврейская община способна понять и признать тот факт, что существуют евреи-ортодоксы, консервативные евреи, евреи-реконструкционисты, евреи-гуманисты, евреи-агностики, евреи-атеисты, даже евреи-гомосексуалисты. Неважно, что они чувствуют к Богу, они остаются евреями. Но почему-то только мессианские евреи, те евреи, которые поистине верят в Бога и в Христа как Мессию, другие. Почему-то ковровую дорожку в еврейскую общину у них из-под ног убирают. Но не евреи-христиане тоже иногда причиняют огорчение. Некоторые, как верующие, так и неверующие неевреи, вбили себе почему-то в голову, что еврей не может верить в Христа, оставаясь при этом евреем. А посему смотрят они на нас, как на чокнутых. От некоторых верующих, неевреев, мы получаем слишком много внимания. А это тоже создает своего рода неудобство. Они настолько радуются, увидев, как библейские пророчества сбываются прямо у них на глазах. И видя, что Израиль опять стал нацией, что евреи со всего мира собираются туда, видя, как евреи приходят к Христу, принимая его мессией, причем в невиданном за 2000 лет христианства количестве, начинает относиться к ним как к живым игрушкам для забавы. Зачастую наши новые братья и сестры по вере заинтересованы более в том, что мы уверовавшие евреи, нежели в том, что мы просто новообращенные. В последующие месяцы мне пришлось столкнуться еще с одной дилеммой. Это имело отношение почти ко всем мессианским евреям, с которыми я познакомился. Большинство из них воспитывались в еврейских семьях, где понятия «Бог» и «Библия» отсутствовали. Как только они стали верующими, они моментально стали жадно интересоваться своими предками. Им было интересно узнать как можно больше о еврействе и еврейских обычаях. В случае, если им приходилось сталкиваться с отчуждением или неприязнью со стороны, они инстинктивно объединялись в группы для взаимной моральной поддержки. Модель поведения приобретала универсальный характер, и встал вопрос, как нам жить теперь, когда мы уверовали? Как раковая опухоль распространялась конфликтная ситуация? Как я узнал, это продолжалось годами. Иногда казалось, что часы истории повернули вспять на 1800 лет назад. И опять появилась старая проблема, каким образом евреи могут жить и работать среди большинства неевреев. Отличаемся мы от остальных верующих неевреев или же можно объединяться с ними вместе для духовного общения? Если да, то нужно ли нам ходить в церковь? А не приведет ли это к ассимилированию? Разве этого не нужно избегать всеми путями? Может, нам лучше построить свои собственные синагоги для наших служб? Если да, то какого толка? Ортодоксальные, консервативные или реформистские? Если мы построим синагоги, то что будет с нашими духовными братьями и сестрами, не евреями? Случись, они захотят молиться вместе с нами. Разве они не будут себя ощущать гражданами второго сорта? Если это случится, то не будет ли это противоречить Библии, где говорится, что мы должны быть одним телом Христовым? Не будет ли наше следование чисто еврейским обычаям продиктовано страхом перед людьми или своего рода служением идолам? Каким образом мы можем примирить Слово Божье с культурологической разницей и страхом, который все еще существует? Каким образом нам удастся сохранить свое еврейство? Дискуссии по этим вопросам все продолжались и продолжались. Я присоединился к другим верующим евреям, которые тоже задавались теми же вопросами. Собрания проходили в довольно эмоциональных прениях, но выступавшие были красноречивы. Проблема территориально затрагивала многие группы, можно сказать, в национальных масштабах. Странно, но только в Израиле эта проблема не считалась проблемой вообще. Там верующие евреи не боялись потерять свое лицо, свое еврейство. Они знали, что они евреи, и что никто не в силах этого у них отнять. Несколько групп уже решили, что остается только одно – еще более стать евреями. Это были сторонники ультраправого подхода. Другие, те, кто было совсем отказались от своих еврейских корней, приняли крайнюю левую сторону. Такое противоречие рождало горячие дискуссии на собраниях. За кофе, на конференциях, по телефону, звонившему и день и ночь, сплошная говорильня. Все это время я старался найти решение проблемы в Писании. И вот я нашел то, что казалось было Божьим перстом. Иисус сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший до конца спасется. Нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и век будущий жизни вечной». Смысл был ясен. Нам предстояли преследования не только от других, но и от собственной семьи. Но тот, кто вынесет все тяготы, со временем будет вознагражден десятикратной благодатью. Петр говорил то же самое. Когда он писал свое первое письмо к верующим евреям, они боялись за свою жизнь. Тогда тираном был римский император Нерон. Он объявил, что евреи виноваты в огромном пожаре, в результате которого сгорел почти весь город. За ними немилосердно охотились. В случае поимки обливали смолой, придавали огню, и те горели, как факелы, освещая собой императорские сады, или же их скармливали львам на гладиаторских аренах. Обращаясь в своих посланиях к братьям-евреям, Петр не взирал на обстоятельства и не оглядывался назад. Он смотрел вперед. Он напоминал им о их еврействе, об их награде. Сам Бог приготовил эти награды, которые нельзя было ни забрать, ни купить. Петру было известно, с чем приходилось сталкиваться верующим евреям. Однако он на этом не заострял внимания. Он всегда подчеркивал значение Слова Божьего. Он поучал их питаться Словом Божьим с радостью, впитывая в себя духовное молоко. Он не скрывал перед ними, что именно было важным. Он учил их, что они, наконец, нашли живительное зерно, несмотря на преследование, и что они были богоизбранным народом, почитаемым самим Богом. На них лежала огромная ответственность перед лицом всех преследований, ведь им предстояло построить духовный храм Божий. Именно на них и лежала святость апостольства, способная к великим духовным жертвам, которые угодно Богу через Мессию Иисуса Христа. Совет Петра был четким. «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Но именно у Иоанна я нашел ключ к правильным отношениям. Если же мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. А как же мы, верующие, относимся друг к другу? Павел кратко сформулировал это во второй главе послания к Ефесянам, что Мессия пришел как к неевреям, так и евреям, чтобы примирить их с Богом Отцом, и что каждый из них был принят в семью Божью одинаково. Каждый является наследником Иисуса Христа, а следовательно и наследником друг друга. В результате долгих месяцев занятий, молитв и личного опыта я пришел к определенному мнению. Я еврей. Я родился евреем, и евреем умру. Если даже было бы возможным отказаться от своего еврейства и наследия, я бы этого никогда не сделал. Я еврей и по рождению, и по личному желанию. Кстати говоря, я себя весьма хорошо чувствую в качестве еврея, и у меня нет никакой закомплексованности. На меня не действуют чьи-либо страхи и чувства неловкости у тех, которые будут в этом сомневаться. Мое еврейство мне не навязывали каким-либо общественным мнением или постановлением правительства. Оно не было мне дано людьми и не может быть ими отнятым. Как еврей я даже более чувствителен к учению Христа, который сам был евреем по рождению, жил как еврей, выбрал себе в ученики евреев и любил еврейский народ. Как ученик его и последователь, сегодня я знаю, что он был более всего озабочен помыслами, исходящими из наших сердец, чем нашими действиями. Знание этого позволяет мне иметь душевный покой. И все имеющиеся вопросы я возлагаю на него. Я возлагаю на него все свои заботы, отдавая всей душой действию Святого Духа, следуя любви, миру и радости». В своих отношениях с другими верующими, будь то евреи или неевреи, я прежде всего ищу мира, дающего понимание, и мудрость как следствие понимания. Я стараюсь избегать ссор и злобы, стараясь добиваться всего этого сам по вере проявления во мне Божьей любви. Мои отношения в семье и с друзьями я строю на постоянстве, никогда не забывая о своем еврействе, о своих предках, об Израиле. Во всем этом есть еще одно. Я не позволяю, чтобы что-нибудь стало для меня камнем преткновения. Если появится желание сделать приятное другим, особенно если это касается того, чтобы пойти на компромисс со Словом Божьим, тогда это реальная опасность. Слово Божье предупреждает нас, что многие споткнутся о краеугольный камень. Иисус и есть этот краеугольный камень. Все, кто верит в Него, не должен идти на компромисс, но следовать за Ним. Если мы будем это делать, то наш внутренний мир будет рождать понимание, а это только подтверждает Слово Божье. История за последние 2000 лет пытается доказать нам, что человек негуманно относится к человеку. В процессе истории развития общества такое поведение классифицируется как способ выживания. Было жизненно необходимым, чтобы евреи защитили себя как нации от тех, кто норовил их уничтожить. Мир не изменился. Но Бог, который создал нас, избрал нас и простер к нам свои руки, заключив с нами свой завет, не желает уничтожить нас. Остальные, истинно верующие, невиновны в жестокости по отношению к евреям. Как мне объяснить события последних 2000 лет? Я не могу. Единственное, что я знаю, это все дело не в секулярной истории этого народа. Дело не в еврействе тех, кто верит. Дело в Христе. Является ли он помазанником Божьим или нет? Является ли он Мессией или нет? Благодарю Бога за Его правдивое Слово, освободившее меня. Благодарю Бога за то, что, читая и Старый, и Новый Заветы, я узнаю одного и того же автора. Я радуюсь тому, что предупреждения, высказанные в Второзаконии, стали для меня понятны и позволили мне выбрать жизнь. Мне духовно не терпится начать то, к чему Он призвал меня. Бог существует. Бог Авраама, Исаака и Иакова реален. Реален и Мессия. Иешуа и есть тот Мессия. О, как во мне поднимается Дух Свободы! Я не желаю быть марионеткой обычаев или традиций, или старой ненависти, или страха. Мой Бог – настоящий властелин, и именно в нем я и живу. Иду вперед и ощущаю себя как личность. Каким образом мне удается сочетать силу и реальность этих истин? Они исходят из каждой клеточки моего существа. Это и есть хорошая новость для тех, кто ищет Бога и хочет Его познать».